гаворыць радыё Свабода. У Мінску 19 гадзінаў. У праскай студыі Алена Ціхановіч, вітаю вас. Аб'яднаная грамадзянская партыя назвала палітычна матываваным затрыманне свайго сябра Андрэя Бандарэнкі. Пракуратура Мінскага раёну аднавіла справу датычна падлеткаў, якія ламалі крыжы ў Курапатах. На Магілёўшчыне толькі 3 з 10 беспрацоўных выкарысталі дапамогу службы занятасці. Александр Рыбак будзе ўспамінаць беларускую мову і па тэкстах перакладаў аўтару «Свабоды». У абменных пунктах Мінску ізноў узніклі перабоі з валютай. Гэта іншае больш падрабязна адразу пасля выпуску навінаў.
У студыі навінаў Радыё «Свабода» Сергій Шупа, «Сёння ў свеце». Паўночная Карэя выступіла сёння з пагрозай ўжыць далейшыя захады самаабароны, калі Арганізацыя Аб'яднаных Нацыяў накладзе санкцыі на яе ядзерныя выпрабаванні. Паўночнакарэйскае міністэрства замежных справаў заявіла, што дзеянні Пхеньяну будуць непазбежнымі, калі яго справакуе на гэта Рада бяспекі ААН. Рада бяспекі разглядае варыянты адказу на ядзерныя выпрабаванні, якія Паўночная Карэя правяла на гэтым тыдні, што выклікала пратэсты ў свеце. Штогод у свеце ў сувязі з кліматычнымі зменамі паміраюць каля 315 тысяч чалавек. Яны становяцца ахвярамі холаду, хваробаў, стыхійных бедстваў. Пра гэта гаворыцца ў новым даследаванні, праведзеным на замову глябальнага гуманітарнага форуму. Эканамічныя страты ад глябальнага пацяплення складаюць штогод 125 мільярдаў даляраў. Прэзідэнт форуму, былы генеральны сакратар ААН Кофі Анан, назваў кліматычныя змены найвялікшай гуманітарнай праблемай нашай эпохі. Генеральны сакратар ААН Пан Кі Мун адхіліў абвінавачэнні Грузіі, нібыта ён пад ціскам Расіі ўнёс змены ў справаздачу аб Грузіі. Прадстаўнік Грузіі ў ААН Александр Ламая заявіў, што пад уплывам шантажу з боку Расіі Пан Кі Мун выкрасліў са сваёй справаздачы за 18 траўня згадкі пра Абхазію і Паўдзённую Асетыю як часткі Грузіі. Тым часам у нядзелю ў самаабвешчанай Рэспубліцы Паўднёвай Асетыі адбудуцца парламенцкія выбары. У выбарах удзельнічаюць 4 партыі. Дзве партыі, якія знаходзяцца ў апазіцыі да лідара Эдуарда Какойты, не былі дапушчаныя да выбараў. Расійскае касмічнае агенцтва і амерыканскае нацыянальнае аэракасмічнае агенцтва НАСА падпісалі пагадненне аб выкарыстанні расійскіх касмаплаваў «Саюз» для дастаўкі амерыканскіх астранаўтаў на міжнародную касмічную станцыю. Гаворка ідзе пра 4 запускі ў 2012 годзе. За гэта Злучаныя Штаты маюць заплаціць Расіі больш за 300 мільёнаў даляраў. Гэта былі навіны на Радыё «Свабода». Наступны выпуск слухайце праз паўгадзіны.
Слухайце Радыё «Свабода». А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Аб'яднаная грамадзянская партыя папярэджвае, што ў Беларусі можа з'явіцца новы палітвязень. 27 траўня пры вяртанні з Польшчы ў Беларусь затрымалі Андрэя Бандарэнку, сябра партыі, прадпрымальніка, удзельніка выбарчай кампаніі. З вымушанага ад'езду Андрэй вярнуўся дадому, верагодна таму, што ў яго нарадзілася дачка. Падрабязнасці не ў забаве, а зараз водгукі учорашніх сустрэчаў у Мінску. Сёння Александр Лукашэнка нервова адрэагаваў на выказванні міністра фінансаў Расіі Кудрына, які заявіў, што Беларусь наблізілася да мяжы неплатаздольнасці. Александр Лукашэнка загадаў беларускаму ўраду не кланяцца перад Расіяй і шукаць шчасця ў іншай частцы планеты. Дэталі падае Віталь Цыганкоў.
Сёння ў Мінску прайшла нарада ў пытаннях сацыяльна-эканамічнага развіцця Беларусі. Мерапрыемства, якое загадзя не анансавалася, і якое відавочна стала адказам на вынікі учорашняга візіту ў Мінск прэм'ер-міністра Расіі Уладзіміра Пуціна. Адкрываючы нараду, Александр Лукашэнка запатрабаваў ад урадоўцаў перастаць выпрошваць у Расіі падтрымку і пачаць наладжваць гандлёва-эканамічнае супрацоўніцтва па іншых кірунках.
Не получаецца ў Расіі, не надо кланяцца хадзіць туда, не надо ныць, плакаць, надо искать свое счастье в другой части планеты. Вы вчера наблюдали интересную ситуацию, когда президент сидит с Владимиром Владимировичем Путиным и абсолютно на дружеской ноте у меня в кабинете обсуждаем вопросы, начиная от наших вопросов личных, частных и заканчивая государственными вопросами, и нормально идет обсуждение. В это время Кудрин дает пресс-конференцию до начала союзного саумина, и суть этой пресс-конференции, если вы в нее вникли, и слов, посеять панику в Беларуси.
Керовник Беларуси нават заявил, что Кудрин, цитата, «цалком консолидовался с нашими отморозками, якія тут на заходние гроши вякают и починают вучить працавать». Нагадаю, что Алексей Кудрин, серед іншого, заявил в Менску, что Россия может сутыкнуться с неплатоздольностью белорусской экономики у конце года, альбо у наступном годе. Магчыма, асабліва раз'юшыла Лукашэнку тая гульня у добрага і кепскага следчага, якую прадэманстравалі Уладзімір Пуцін і Алексей Кудрін. Пакуль Кудрін ставіў пахавальныя дыягназы беларускай эканоміцы, Пуцін хваліў беларускія дасягненні і абяцаў, што Расія заўсёды падставіць плячо. Паводле Лукашэнкі, учора Пуцін сказаў, што на падлёце да Менску абмяркоўваў з Кудрыным сітуацыю, і тут Кудрін выбухнуў тырадай. Што, гэта не было ўзгоднена? Усё гэта было ўзгоднена. Лукашенко заклікаў беларускі ўрад будаваць сваю эканоміку і палітыку як суверэнная дзяржава і выкарыстоўваць альтэрнатыўныя Расіі магчымасці ўздзеяння на сітуацыю і на тыя выклікі, якія беларусі ствараюць, у тым ліку і ў Расіі. Палітолаг Уладзімір Мацкевіч адзначае, што беларускае кіраўніцтва ўсё больш разумее абмежаванасць расійскага рынку і неабходнасць арыентавацца на рынкі заходнія.
Уже даўно вядома і зразумела, што расійскі рынак для Беларусі вычарпаны. И магчимость дальнейшего побольшивания внешнего занятия с миновитой Россией уже не магчима. Тому треба переориентоваться на заходние рынки, навод не на рынки там третьего света, а миновито на заходние рынки, бо там есть гроши, бо там есть поживецкий рынок, и туды можно свои товары рухать. До того ж, Россия зараз сапраўды потратила у элизарный кредит. Магчимости российские зараз вельми малые, как давать кредиты. Ну, а резкие высказывания Лукашенко, ну, сегодня зарабил высказывание, завтра забрал это высказывание и так далее.
Лічыць палітолаг Уладзімір Мацкевіч. Нагадаю, што расійскі прэм'ер Уладзімір Пуцін у адрозненні ад міністра фінансаў выступаў у дыпламатычна-дружалюбным тоне. Вось як дэтальна падлічыў Пуцін усе расійскія пазыкі Беларусі.
Мы целенаправленно в последние годы оказываем и прямую финансовую поддержку нашим друзьям. В конце 2007 года был предоставлен 1,5 миллиарда долларов, в конце 2008 еще 1 миллиард долларов, в начале текущего года еще 500 миллиардов долларов США. Мы рассматриваем возможность и дальше продолжить эту работу в таком же ключе и в таком же режиме.
Дык, наколькі праўда тое, што Беларусь знаходзіцца на мяжы банкруцтва? Ці зможа яна разлічыцца па сваіх даўгах? Сёння на гэтае пытанне мусіў адказваць і віцэ-прэм'ер Іван Бамбіза, які выступаў у нацыянальным сходзе. Праўда, у перапынку сесіі замест дэпутатаў яго распытвалі журналісты.
Реальная ситуация совершенно иная. Есть такие же сложности, как у каждого государства.
Реальная ситуация зусім іншая. Есть такие же складанности, как и у кожной державе. Коли ставить питание, что Беларусь корыстается пазыками, то все краины гэтым корыстаются. Дефицит бюджета у нас зусім не такий, как кричать про неплатоздольность нашей краины. У некоторых краинах такий дефицит ровный валовому внутреннему продукту, однако яны існуют. Мы отсочиваем ситуацию. Есть финансовые тяжкости, как и во всех. Их треба вырашать, а не сядеть и думать, что это само расмокчится. Само не расмокчится. Треба принимать решения, которые бы позволяли нам стабилизовать ситуацию в экономике и обеспечивать динамичное развитие.
Стабилизировать ситуацию в экономике и обеспечить динамичное развитие.
Сказаў Іван Бамбіза. І пра рашэнне, якое ў змаганні з дэфіцытам бюджэту прыняў Александр Лукашэнка адразу пасля абвесткі пра наш летні расклад.
Лето со свободой.
Слухаем Быкова. Уникальные записи з аудыоархіву свободы. Василь Быков читае свае ўспаміны. Увесь червень.
55 гадоў беларускага эфіру без цэнзуры. Ад 1954 да 2009. Легендарныя галасы і незабыўныя падзеі. Штодня ад 1 ліпеня.
Вольная студыя. Самыя нечаканыя дыялогі з мастакамі, паэтамі, краязнаўцамі. Штодзённы маратон у другой палове ліпеня.
Лета са свабодай.
Беларуская замежжа. Радасці і праблемы новай і традыцыйнай дыяспары. Штодзённы маратон у другой палове ліпеня.
Як? Пытанні і адказы Сергія Дубаўца пра жыццё. Штодзённы маратон у жніўні.
Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў. Штодзённы маратон у жніўні.
Лета са свабодай.
Штотыдзень новыя падарожжы, свежыя экспертызы, заўсёды арыгінальныя «Дом літаратара» і «Праскі акцэнт».
Ваши звонки и ваши листы. Конкурс «100 адрасов свободы», фотоблоги громадских редакторов и «Дни блогера».
А так само специальная годинная передача «Ваша свобода». Выники дня от 10 до 11 вечера и полтор раницей. Усё лето.
От 6 до 8 раницы и от 6 вечера до полночи.
Лето со свободой.
Вы застаетесь на хвале свободы. Александр Лукашенко своим указом скоротил расходную частку республиканского бюджета на 2009 год амаль на 3 триллиона рублей. Теперь бюджет бездефицитный. Ягоные прибытки и выдатки затверджены у памеры амаль 55 триллионов рублей. Полной ясности, что потрапило под скорочение финансования, покуль нема. Передает наш корреспондент Олесь Дашинский.
Текст указу пакуль не апублікаваны. У нацыянальным прававым інтэрнэт-партале паведамілі, што гэты указ не прыходзіў ні на паперы, ні ў электронным выглядзе. Паводле начальніка ўправлення інфармацыі нацыянальнага банку Анатолія Драздова, бездэфіцытны бюджэт – гэта адно з патрабаванняў Міжнароднага валютнага фонда для выдзялення Беларусі стабілізацыйнага крэдыту.
Согласна падпісанаму меморандуму, мы, соответственно, не маем права мець дэфіцытны бюджэт. Мы такое абавязацельства ўзялі. Гэта стандартнае требаванне Міжнароднага валютнага фонда, потому што, если не смотрят, говорят, если у вас будет дефицит, бюджет. Как вы отвернете кредит? Мы подписали, мы свои обязательства выполняем.
У комментарии до указу президентская прессовая служба означает, что у метах оптимизации державных выдатков предугледжено скорочение выдатков на набыццё товаров, протяглое корыстанне и капитальные ремонты. Ресурсы бюджета будут сконцентрованы на финансовании социальных и вытворчих объектов, которые имеют агульно-республиканское значение. Так само дозволило зменшить державные выдатки инвентаризация держпрограммов, выключение из них малоэфектыўных мерапрыемстваў і інвестпраектаў. Плануецца павялічыць выдаткі Рэспубліканскага фонду падтрымкі вытворцаў сельскагаспадарчай прадукцыі, харчавання і аграрнай навукі. Ліміт знешняга дзяржаўнага доўгу, памер сродкаў, якія накіроўваюцца на кампенсацыю юрыдычным асобам, часткі працэнтаў за карыстанне банкаўскімі крэдытамі і наказанне фінансавай дапамогі юрыдычным асобам, а таксама індывідуальным прадпрымальнікам. Аднак паводле прэзідэнцкай прэс-службы, нягледзячы на больш жорсткую бюджетную политику относно большини выдатков, наибольш значные для державы социальные выдатки у бюджете заховались. Комментуючи ситуацию, керовник аналитичного центра стратегии Леонид Заика отзначил, что во умовах кризису и иншие краины скорочают бюджеты. Причем и эти новые бюджеты переходные, бо их доведется еще корректовать у вересня-кастрычнику.
Ничего особенного не происходит. Кризис, безусловно, курс доллара будет расти по-всякому, даже при бюджете нулевом, при бюджете положительном, при бюджете отрицательном, по той простой причине, что у нас только в торговле с Россией ежемесячно дефицит составляет 600 миллионов долларов. Поэтому, как бы там ни старались, но придется девальвировать белорусскую денежную единицу.
Господар Заика прогнозует уменьшение заработков и пенсии в долларовом эквиваленте, бо в условиях кризиса их рост немагчыма захаваць.
Ну, а зараз наше пытанне. Як вы оцениваете выказывание российского вице-премьера Кудрина, что белорусская экономика может опынуться неплатоздольной? На гэтае пытанне отказывают жыхары Гомеля.
Еще как может, потому что с каждым днем такое впечатление, что все хуже и хуже.
Лукашенко слишком уже хвастается успехами. Слова Кудрина могут подтвердиться. Если они барьер будут ставить, и наши товары не будут туда. Если нас они ограничат, то, конечно, не всегда это нам будет хорошо.
У нас все в порядке, я считаю. Думают, что прогнозы Кудрина, наверное, неправильные.
Не знаю, по-моему, экономика как таковая у нас даже не существует.
Думаю, что можно. А тому, что все державное, как было по Советскому Союзу, так и теперь все стало. Никакой реформы нету, можно ляснуть.
Она не может, она уже оказалась неплатежеспособной. На всем, на продуктах, на всем абсолютно, на коммунальных услугах. Если раньше можно было там более или менее себе ни в чем не отказывать, то сейчас уже думаешь, как там найти деньги, чтобы хотя бы хлеба купить.
Страшного ничего нет сейчас. Вот насколько я вижу, изменения-то есть и положительную сторону. Но как бы не было заблуждения на волне положительной динамики, чтобы не было резкий спад. Нельзя все время думать, что я уже достиг всего. Вот опасность есть такая.
Такие отказы мы почули у Гомеля. Зараз я нагадаю основные темы дня. Александр Лукашенко параўнаў расійскага міністра фінансаў з адмарозкамі. Учора ў Менску Алексей Кудрын выказаў сумненні ў платаздольнасці Беларусі. Аб'яднаная грамадзянская партыя назвала палітычна матываваным затрыманне свайго сябра Андрэя Бандарэнкі. Прадпрымальнік удзельнічаў у выбарах 2008 году як незалежны кандыдат у Асіповіцкай акрузе. Прокуратура Менскага району аднавіла справу датычна падлеткаў, якія ламалі крыжы ў Курапатах. Цяпер у іх дзеяннях знойдзеныя прыкметы злоснага хуліганства. Дмітрий Федарук кажа, што яго стасункі з салдатамі-саслужыўцамі ускладніліся пасля таго, як іх двойчы прымусілі паглядзець прапагандысцкі фільм БТ супраць маладога фронту. У Менску сёння гасцяваў пераможца конкурсу «Еўрабачання» Александр Рыбак. Наш корэспандэнт перадаў яму пераклады на беларускую мову тэксту ягонай песні «Казка», якія напісалі ўдзельнікі конкурсу «Свабоды». Тыдзень знаходзіцца пад вартай бізнэсовец з Магілёўшчыны, удзельнік выбарчай кампаніі 2008 году Андрэй Бандарэнка. Вядома, што яго вінавацяць у крадзяжы 20 мільёнаў рублёў. Кіраўніцтва аб'яднанай грамадзянскай партыі лічыць затрыманне палітычна матываваным. Падрабязнасці ў нашага магілёўскага карэспандэнта Андрэя Белагубава.
Андрэя Бандарэнку затрымалі 27 траўня, калі ён вяртаўся ў Беларусь з Польшчы, куды, паводле старшыні аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатолія Лябедзька, вымушаны быў з'ехаць, каб уратавацца ад палітычнага пераследу.
Ужо падчас выбарчай кампаніі ўзніклі пэўныя праблемы. Потым яму адкрыта далі зразумець, што тано указанне пад яго капаць, гэтым займалася пракуратура. Усё ішло па нарастаючай, і потым мы прынялі калектыўнае рашэнне, каб ён з'ехаў з краіны. Чаму ён вярнуўся тут, я пакуль дакладна інфармацыя не валодаю, можа, з тым, што некалькі месяцаў назад яго радзілася дачка.
У выбарчай кампаніі 2008 году Андрэй Бандарэнка ўдзельнічаў як незалежны кандыдат.
Нам было проста цікава для аналіза, як будзе рэагаваць улада не толькі на людзей з адзінага спіса, але і на незалежных кандыдатаў, якія ідуць не ад улады. На яго працавалі нашы актывісты,
зазначае Анатоль Лябедзька. Андрэй Бандарэнка балетаваўся ў дэпутаты Палаты прадстаўнікоў па Асіповіцкай выбарчай акрузе нумар 89. Асноўным яго канкурэнтам быў старшыня Клічаўскага райвыканкаму Сергей Крыжэвіч.
В Крымском районе проблемы были серьезные, там задерживали активистов и листовки уничтожали. Во время сбора подписей задерживал сам будущий кандидат. Были обращения в прокуратуру. Андрей даже обращался с этими проблемами в администрацию президента.
Кажа консультант Бандарэнкі у выбарчай кампаніі сябра палітычнай рады АГП Юрый Варонішцаў. Што да бізнесу Бандарэнкі, то спадар Варонішцаў называе яго паспяховым.
У него все достаточно успешно развивалось. Его фирма уже, по-моему, не первая. В принципе, эта проблема у него не было до того, как он не занялся политической деятельностью. Он на каком-то этапе поверил, что удачу в бизнесе можно перенести в политику.
Арышт Андрэя Бандарэнкі Анатоль Лябедзька называе палітычна матываваным і заяўляе, што АГП будзе дамагацца яго вызвалення.
У мяне былі сустрэчы з кіраўніком офіса АБСЕ спадаром Шміттам. Я яго праінфармаваў аб усіх калізіях, якія мы маем. Учора у мяне была сустрэча з прадстаўнікамі амбасады Швейцарыі. Таксама выкладаў гэтую сітуацыю. Калі справа не будзе зачынена, то ў нас ёсць верагоднасць, што з'явіцца яшчэ адзін палітвязень.
Гаварыў Анатоль Лябедзька. Дадам, што учора Рада беларускай інтэлігенцыі заклікала палітыкаў Беларусі, Еўразвязу і ЗША разгарнуць кампанію міжнароднай салідарнасці за вызваленне ваўкавыскіх прадпрымальнікаў Мікалая Тухоўіча, Юрыя Лявонава і Уладзіміра Асіпенкі. Іх лёс хвалюе і нашу слухачку.
То, што сейчас происходит с предпринимателями, голодовки, протесты, это все результат того, что у нас как правительство, так и наше население в большинстве своем относится негативно как к предпринимателям, так и к фермерам. Считают их богатыми. Предприниматели, голодовку прекращайте. Такие люди должны работать, а не сидеть в тюрьме. Лариса, город Минск.
Больше звонков на свободу у наступной године эфиру. Джефры Гедмін, прэзідэнт Радыё Свабодная Еўропа, Радыё Свабода, на мінулым тыдні наведаў Беларусь. Сёння ў газеце Wall Street Journal Джеф Гедмін апублікаваў артыкул «Апошняя дыктатура Еўропы», у якім ён выкладае сваё бачанне сітуацыі ў Беларусі. З некаторымі тэзісамі артыкула вас пазнаёміць Ян Максімюк.
Паводле Джефры Гедміна, Злучаным Штатам і Еўразвязу трэба разгледзець два важныя пытанні ў сваіх дачыненнях з Беларусю. Першае пытанне датычыць развіцця дэмакратыі. Гедмін сцвярджае, што дэмакратызацыя ў такіх краінах, як Беларусь, Грузія і Украіна, дапаможа ўтаймаваць, як ён выказваецца, імперскі апетыт Расіі. Суседнічаючы з дэмакратычнымі краінамі, Расія была б змушаная перагледзець сваю ўнутраную палітыку. Другое пытанне датычыць спосабаў, якімі Захад мог бы схіліць Беларусь, каб яна стала на шлях рэформаў і пераменаў. Гедмін піша. Што рабіць? Лідары грамадзянскай супольнасці, з якімі я сустрэўся, былі згодныя, што нядаўняе вызваленне палітычных вязняў было вынікам ціску з боку Злучаных Штатаў і Еўразвязу. Ціск трэба працягваць. Злучаныя Штаты павінны адмяніць свае санкцыі толькі пад строгімі умовамі. Вашынгтон не павінен паддацца спакусе і паставіць вяртанне амерыканскага амбасадара, якога прымусілі пакінуць Беларусь у сакавіку летась за амерыканскіх санкцый, як дастатковую умову. На Беларусь трэба ціснуць, каб запэўніць больш свабоды для СМІ, каб расследаваць справы зніклых апанентаў рэжыму, каб скончыць з пасыланнем апазіцыянераў у турму. Еўразія са свайго боку павінен настойваць, каб магчымая эканамічная дапамога ўвязвалася з палітычнымі рэформамі і павагай да правоў чалавека. Канец цытаты. Паводле прэзідэнта нашага радыё, цяпер не час на тое, каб Захад ужываў у адносінах да беларускага рэжыму, як ён выказаўся, недальнабачнага падыходу ў стылі рэальпалітык.
Пераклад артыкула Джэфры Гедміна можна знайці і на нашым сайце свабода.орг.
Заходняя Беларусь – неафіцыйны назоў беларускіх земляў, якія ў 20-30 гады мінулага стагоддзя былі ў складзе Польшчы працяглы час мелі рэлігійную і культурную адметнасць. Але сёння, як лічыць гісторык мастацтва Сергей Харэўскі, паняцце «заходняя Беларусь» існуе на ўзроўні міту.
Жыццё і смерць мітаў. У новым цыкле праграмы Вячаслава Ракіцкага «Беларуская Атлантыда».
Гэтая перадача хвілінаў праз 10. У Расіі затрыманыя кантрабандысты, якія гандлявалі запчасткамі для зенітных ракетных сістэм, скрадзенымі з вайсковых складоў пад Санкт-Петербургам. Сярод затрыманых ёсць і грамадзяне Беларусі. Ці толькі гэтым абмежавалася сувязь злачынцаў з Беларусю? Перадае наш корэспандэнт Олег Грузділовіч.
Крадзеныя запчасткі, нібыта болей за 20 тонн, накіроўваліся ў Беларусь, Украіну, Казахстан і Балгарыю. Запчасткі былі 65 розных найменняў. Яны прызначаліся для зенітна-ракетных комплексаў С-75, С-125, С-200 і С-300. Кіраўнік прэсавай службы Міністэрства абароны Беларусі Вячаслаў Раменчык запэўніў, што ў Беларусі крадзежы частак зенітна-ракетных комплексаў немагчымыя.
У нас все комплексы в боеготовом состоянии и находятся на боевом дежурстве. Вы понимаете, что такое с рабочих комплексов росту деталей. Они все обеспечивают выполнение задач по предназначению.
У прессовой службы не поведомили, какие из комплексов, названных у списке российских контрабандистов, стоять на узброении белорусского войска. Незалежный войсковый оглядальник Александр Олесин поведомил, комплексы С-75, ведомые под назвой «Волга», стояли на узброении еще в 1960-е годы. Таким комплексом был сбит на загад Микиты Грушова американский шпион Пауэрс, нагадал господар Олесин. З узбраення ў Беларусі гэтыя комплексы знятыя, як і комплексы С-125, але на беларускіх абаронных заводах у Гомелі і Барысаве вядзецца іх мадэрнізацыя, і потым такія комплексы прадаюцца ў краіны трэцяга свету. Куба, В'етнам, Нікарагуа, Егіпет, іншыя краіны такого кшталту могуць быць пакупнікамі запчастак для гэтых комплексаў, якіх там хапае, мяркуе Александр Лесін. Подполковнику остаўцы Миколай Старткевич не включая, что краденные запчастки для ракетных комплексов могли призначаться и для белорусских частак супрацьпаветранной обороны, якія, паводле Старткевича, мають у гэтым вялікую патрэбу.
По сутнасці, значная частка нашей доблестной супрацьпаветранной обороны не боеготова. И выбачь что? Просто, например, трех комплексов сбирают один. Коли взломалось нечто, берут, дымают эту деталь из іншого, уже взломанного комплекса.
Сказаў нашаму радыё Мікола Статкевіч. У Беларусі ва ўмовах крызісу расце колькасць стратных прадпрыемстваў. Паводле афіцыйных дадзеных, ужо больш як 500 заводаў і фабрык не маюць чыстага прыбытку. Сёння карэспандэнты «Свабоды» ў рэгіёнах цікавіліся пытаннем, дзе, як і колькі могуць падзарабіць часова беспрацоўныя. Паведамленне запісаў Вячаслаў Кулік.
Магілёў. На Магілёўшыне ад пачатку гэтага года каля 10 тысяч чалавек былі адпраўленыя ў вымушаны адпачынкі альбо працавалі няпоўны працоўны тыдзень. Падрабязнасці ад Андрэя Белагубова.
Працівники Могилевського автомобільного заводу вже не один місяць працюють 4 дні на тиждень. Більшість з їх лишні вихідні віддають своїм дачним сядібам.
Поки вынуждены так виживати. Ну а що делать, якщо так виходить, все ж кризис, поэтому ми вже как-то смирились з цим. Ну, теряют, конечно, люди зарплату, особенно которые рабочие сдельщики.
Каже працівниця предприятия Вольга. На автозаводе работают около 3000 человек. Средний размер заработков не превышает 600 тысяч рублей. Усяго ж на предприятиях Могилевщины количество неотпрацованного часу в вынику простоя склала амаль 181 тысячу человек дён, что равнозначно не выходу на працу 3000 человек. Могилевец Александр долгий час рабил на меблевой вытворчести, имел заработок у 400 тысяч. 2 месяца тому звольнился. Пытаю его, ти шукаю ён працу.
Да, шукаю, но пока безуспешно. Тут кризисом работы очень-очень мало. Подрабатываю частным лицам ремонты и все такое.
Службы занятости пропонуют беспрацовным и так званые громадские працы. По вот для официальной информации, у них за 5 месяцев поудельничало меньше, как 3000 человек с 10 тысяч беспрацовных.
Городня. На Городянщині на сьогодні не існує офіційної статистики, скільки людей повинні шукати додаткового заробку, щоб прожити самим і утримати свої сім'ї. Але таких людей шмат. У гэтым переконався Михайло Корнєвич.
Подарення Алена со Смархоні має 2 синів. Старейший працює на предприємстві по витворчості меблі, а молодший вучиться у 10 класі. Пенсія з подарені 189 тисяч рублів. Стаж праці 21 год. Доробляє вартовником і отримує ще 250 тисяч рублів. Старейший син має заробок 340 тисяч. З подарення Алена каже, що доробляти доводиться увесь час.
Так і косметикою немного займаюсь. І от літом як в ліс буду бігати до упаду. Ягоди, гриби собираю, здаю, щоб тільки-тільки вижити.
Спадар Сяпан з Великої Берестовиці розповідає, що вже кілька років немає сталої праці, і він таки не один. У маленьком городе, из его слов, самое тяжкое зараз – знайти працу.
Ранее где-то кто-то мог наняться, некий сарайчик заплатить этих там 30-50 этих доляров. Здесь и крышу накрыть, вот.
Спадар Віталь со Слоніма розповідає, що многие годы працює на тонкосуконном комбінаті. Заробок тепер складає каля 400 тисяч. Набув хатку у вёсці, почав розводити пчоли і садити город.
Навіть до середніх білорусів я себе не відношу. Не щита.
Про кризис на Городянському заводі карданних валов повідомляє Сергій Островцов.
Городянец Спадар Олександр займається предпримальництвом. Раней працював на заводі карданних валов, але його протягує турбувати ситуація на гэтым предприємстві.
Кризис за Завод стоит полностью во второй городе Гродно, карданных валов. Сыну моему 27 лет, он сейчас там работает. В этом месяце ни одного дня не проработал.
Терабил спробы сына спадара Александра шукать додатковую працу.
У них было собрание. Сказали, стоят Volkswagen, Chrysler, Daimler, Benz. Поэтому, если у вас не хватает денег, можем предложить зарабатывать 20 тысяч, собирать колхозе камни с полей и косить траву.
У Городецкой городской службы занятости подтвердили, что для шерого предприемства наладили поездки у колгасы.
Предприятие пытается максимально сохранить свой трудовой коллектив. Уходят режимы, и мы пытаемся этих людей занять на временной работе.
Правда, пока что махчимостью крыху подзарабить у сельскохозяйственных предприятий крыстается меньшая частка працовников градинских заводов, где кризисная ситуация.
Барановичи, про пошуки местечами додаткового працовного занятку поведомляя Анатоль Круговед.
По воле информации Барановицкого гарвыканкаму, прибыток стратили амаль 30 еще недавно относно мостных заводов и фабрик.
Я работаю на мебельной фабрике. У меня зарплата в том месяце была 230. Можно прожить? А квартиру и ребенка можно?
Каже мати-одиночка Світлана. Кризис не шкодує ні державних, ні приватних предприємств.
Почалися звільнення, не продляють контракт, а остатніх просто попросили за свій счет. І люди, які пішли за свій счет, у кого є машина, підробляють таксі. Я пішов прибиральщиком на так само на частну фірму. В цьому становищі мені вручає тільки зарплата жінки і допомога зв'язки.
Каже про наболілого Віктор Дайліда. Барановець Миколай Круг поділився своїм досвідом підпрацовки.
Где можно заработать? Расклеивать эти афишки рекламного характера. Где-то там на стройке подрабатывал.
Некоторые жихары городу морально рыхтуются до того, что им так само доведется подпрацовывать. Про можливые варианты говорит Михась Малиновский.
Я, например, сбирал паперу с бутыльки. Пошел на леспромгаз сбирать шишки, как добывать насенец.
Такі варіанти додаткової праці перелічив Жихар Баранович. Одразу після новинок у Білоруській Атлантиді розмова В'ячеслава Ракіцького і Сергія Харевського про феномен Західної Білорусі.
У Мінську 19:30 у студії новин Радіо Свобода Сергій Шупа. Спочатку про білоруські події. Олександр Лукашенко заклікав урад перестати просити економічної допомоги у Росії і, цитую, шукати щастя у іншій частці планети. Йон порівняв російського міністра фінансів з адморозками. Учора у Мінську Олексій Кудрин виказав сумніви у платоздольності Білорусі. Об'єднана громадянська партія назвала політично мотивованим затримання свого сябра Андрея Бондаренки. Предпримальник удільничав у виборах 2008 року як незалежний кандидат в Осіповіцькій окрузі. Прокуратура Мінського району одновила справу дотично підлітків, які ламали крижі у Куропатах. Тепер у їх діяннях знайдені прикмети злосного хуліганства. Їм погрожає до 5 років тюрми. У Мінську сьогодні гостював переможця конкурсу Євробачення Олександр Рибак. Наш кореспондент передав йому переклади на білоруську мову тексту ягоної пісні «Казка», які дослали удільники конкурсу «Свободи». На Могильовщині тільки 3 з 10 безпрацьовних використали допомогу служби зайнятості. В основному людям пропонують малооплатну працю у колгасах. На хвалях Радіо Свобода ви слухаєте новини. Зараз до подій у світі. Північна Корея виступила сьогодні з погрозою ужити далі заходи самооборони, коли Організація Об'єднаних Націй накладе санкції на її ядерне випробування. Президент США Барак Обама заявив, що Ізраїль повинен спинити побудову поселищів на західнім березі Йордану у рамках ширшого плану мирного урегулювання на Близькому Сході. Керівник Європейської комісії Жозе Мануел Барозу заявив, що Євразвяз на саміті у середині червня може розглядіти питання по поставках російського газу в Україну і об його транзиції в Європу. Щогод у світі у сувязі з кліматичними змінами помирають каля 315 тисяч чоловік. Вони становяться ахвярами холоду, хвороб і стихійних бідствів. Як повідомляє американське командування, в виніку бойов і повітряних ударів на півдні Афганістану було забито 35 воєнників Талібану. Генеральний секретар ААН Пан Гі Мун відхилив обвинувачення Грузії, нібито йон по тискам Росії уніс зміни у свою справоздачу об Грузії. У неділю у самообвещеній республіці Повдньової Осетії відбудуться парламентські вибори. У виборах удільничають 4 партії. 2 партії, які знаходяться в опозиції до лідера Едуарда Кокойти, не були допущені до виборів. Американське космічне агентство і Російське космічне агентство підписали погоднення об використанні російських космоплавів «Союз» для доставки американських астронавтів на Міжнародну космічну станцію. Говорка йде про 4 запуски в 2012 році.
Ви на хвалях Радіо Свобода. Нащадки Радзівілаў недавно наведалі Нясвіж. Наш корреспондент Віталь Сямашка падарожнічаў непадалёку, таксама па мясцінах, звязаных з імем гэтага шляхецкага роду. Зазірнуў ён не толькі ў стары палацавы парк, але і новыя аграгарадкі. Падарожныя нататкі склечаны ў нашай праграме «Хвілінаў праз 15», а зараз «Беларуская Атлантыда». Госць В'ячаслава Ракіцкага, гісторык мастацтва, даследчык заходняй беларускай культуры Сергей Харэўскі.
Заходняя Беларусь. Гэта неафіцыйная назва беларускіх земляў, якія ў выніку польска-савецкай вайны, рыскай дамовы 1921 году і далучэння ў 1922 годзе сярэдняй Літвы апынуліся ў складзе Польскай рэспублікі. Назва ўжывалася ў процівагу ўсходняй частцы беларускага абшару Савецкай Беларусі БССР. Паводле пагаднення паміж СССР і Нямеччынай у выніку аперацыі савецкіх войскаў праз 17 дзён пасля пачатку Другой сусветнай вайны 17 верасня 1939 году увайшла ў склад БССР.
Про Західню Білорусь існує у нас багато стереотипів. Поводле советських хрестоматів, панська Польща захопила білоруський обшар і винищала там сьогодні польське, окатолічувала і опалячувала. Поводле інших стереотипів, у Західній Білорусі жилося справді як у лепій, культурній і ситній. І навіть тепер нібито європейський культурний вплив ще там заховується.
Белорусская Атлантида. Життё и смерть митов. Передача Вячеслава Ракицкого.
Ці слушно, увогуле ми адмірваем історію Заходній Білорусі ад Рыжской домови 1921 году.
Не, бо калі браць гісторыю 20-го стагоддзя, то раздзяленне Беларусі адбылося падчас першай сусветнай вайны. Ужо ў 1915 годзе палова краіны было акупавана нямецкімі войскамі і іх саюзнікамі. Рэальны падзел, у выніку якога перарваліся многія гаспадарчыя, культурныя ды чалавечыя повязі, адбыўся за 6 гадоў да польска-савецкіх перамоваў у Рызе.
Что істотно змянілося у житті Заходній Білорусі за часи першої німецької окупації?
Беларусьчина переросла за світ на культурницького проєкту у політично-державний. На території, що одійшла до Німеччини, виходила білоруська преса. Без цензури ладилися мастацькі вистави, свободно створалися білоруські клуби, бібліотеки, школи. Коли ж у 1917 році відбувся большевицький переворот у Петербурзі, то жихари білоруських обшарів імкліво почали самоорганізовуватися, і ідея власне білоруської держави стала реалістичною.
То бок приход поляків, а ти самля з'являється з окупацією.
Так, гэтак само, як гэта називають літовці і українці. Але треба розуміти, каб не було окупації польської, була б тільки совєтська окупація. І тільки разом, плячом до пляча з поляками, удалося спинити російсько-большевицьку орду. Як писав тоді Ігнатов Дзіраловіч у 21-му годі, «Наше визволення, наше ратунку від примусу сходу ми чекали від заходу». І він йшов до нас з приємною усмішкою на рожевих вуснах.
І як жилося білорусам під польською окупацією? Те, що ми читали у совєтських книжках про примусове полячування і окатолічування західних білорусів з вашого глядіща, це міт? Ці правда.
Гэта правда. Польская держава приклала немало намаганняў, каб навязаць тутэйшым людзям польшчызну праз моладзевыя арганізацыі, школу, прэсу. Касцельныя польскія ўлады рабілі ўсё, каб вытруціць беларушчыну з касцёла, павысылаць куды далей тутэйшых ксяндзоў. На іх месцы ехалі ксяндзы з Польшчы, панаехала безліч каланістаў-асаднікаў з карэннай Польшчы, якім улады раздавалі беларускую зямлю. Слушна зацеміўшы быў Дзіраловіч, гвалт, прымус, здзек, вырыванне душы беларуса ідзе разам з усімі атрыбутамі прыемнага заходняга твару.
Жорсткія словы. Як мне падаецца, міжваенная Польшча, у склад якой уваходзіла Заходняя Беларусь, усё ж мела больш рэальных дэмакратычных інстытутаў, чым СССР, куды ўваходзілі ўсходнія беларускія тэрыторыі.
Гаварыць у 20-30-е гады пра нейкую дэмакратыю, не толькі ў Польшчы, і ў астатняй Европе, ну, это перабольшванне. Быў рэальны пераслед всіх беларускіх, не толькі беларускіх арганізацыяў. Не было ўжо к 30-м гадам дэмакратычных выбараў. З іншого боку, і правда, у міжваєнної Польщі була відкрита судова система. Ніхто не пропав без звісток, як у СССР. Було вельми насичене культурне і релігійне життя. У Західній Білорусі, до прикладу, до 39-го года дійнічало 446 костелів, 542 церкви, 387 синагог, 14 монастиров. Святарську послугу виконували тут 617 католицьких, 606 православних святарів, 293 раббіни і аж на 32 мулы.
У рэлігійным жыцці мы з вамі выяўляем розніцу велізарную, і гэта не магло не ўплываць на фармаванне ментальнасці. А ў плане развіцця культуры, адукацыі таксама ж, напэўна, была розніца.
У міжваенны час у Заходняй Беларусі быў сапраўдны адукацыйны і будаўнічы бум. Про размах можна меркаваць па дзяржаўным плане на 1938-39 год. Толькі ў Браслаўскім павеце аб'ектаў грамадскага і сацыяльнага прызначэння планавалася ўзвесці 144. У самой далекой провинции, на Кресах, будавалися больницы и школы, пошты и вокзалы. У вынику, например, у Полесским воеводстве, теперешняя Брестская область, с 85% неписьменных, поводле опошняя российская перепису, до 31 года неписьменность была ликвидована. Разом с тем вытручивалось все неопольское. И в реште мясцовый люд ущен заблытался со своей идентичностью. На Полесе 711 тысяч людей назвали себя в переписи тутейшими. Альбо 68%. Хоть яких 50 и навод 20 годов перед тем, тамтейший люд выразно идентификовал себя белорусами альбо украинцами.
А что с уплывом европейским на заходнебелорусскую культуру? Мне сдается, что ён тут был истотно большим. До прикладу, при всех коммунистичных поглядах поэта Максима Танка, ягоная поэзия вытонченная, вобразная, метафоричная, философская, европейская.
Як і паэзія Ларысы Генеш, гэтак сама, як і проза Янкі Брыля, Алексея Карпюка і Вячеслава Адамчыка. Так, гэта праўда. Абсалютна не савецкімі да конца дзён заставаліся такія выбітныя нашыя мастакі, свядомыя беларусы, як Язэп Драздовіч, Міхась Сеўрук, Пётр Сергіевіч. У заходняй Беларусі кшталтаваўся наш нацыянальны беларускі стыль архітэктуры, дзякуючы Льву Вітану Дубейкаўскіму, які ў свой час вучыўся ў Варшаве і Парыжы. Тысячы маладых беларусаў паспелі да 39-го года учиться в Европе, подыхать ей по ветрам.
А повоенные годы, те настолько же великая розница помеж Усходом и Заходом Беларуси назиралася?
Адрозненні былі, і гэта праўда. І гэта тлумачыцца не толькі тым часам, да 39-го году. Калі Беларусь заходняя была адасоблена ад астатняга краю, пачала закладацца індустрыяльная база БССР. Заводы і фабрыкі актыўна высмоквалі рабочую сілу з вёскі, а дадаткова сюды на ўдарныя будоўлі набрыдалі людзі з Расіі і Украіны. А беларускія вёскі спустошваліся і ўшчэнт савітызаваліся. Беларусы на захадзе болей заставаліся індывідуалістамі на ўласных гаспадарках. Калектывізацыя в заходніх районах прайшла толькі в сярэдзіне 50-х гадоў, то бок на 40 гадоў пазней, чым ва ўсходніх районах. І гэта натуральна адбілася на менталітэце людзей. У заходняй Беларусі, далей ад Расіі, лепей захавалася культура вытворчасці, патрабавальнасць да ўласнага ўзроўню жыцця, да асабістай свабоды, да рэлігіі. Каб 20 гадоў таму у заходняй Беларусі правялі рэстытуцыю і прыватызацыю зямлі, то гэтая прозніца захавалася. Цяпер позна. Людзі пакідаюць калгасную зямлю паўсюдна.
Национальной свядомости, активной беларусчины, як выглядала ситуация по войне? Як уласна беларус сустрэлі савету? Як вызвалітелю, ці як акупанту?
По-розному. У заходніх каталіцкіх районах так, як акупанту. Калектывізацыя, мабілізацыя чырвонае войска, сельгаспастаўкі, антыцарковная палітыка, дзікая русіфікацыя стваралі базу для антысавецкага падполля.
Я родом з заходняй Беларусі, з Віленшчыны. І моя памяць захавала культуру заходнебеларускіх мястэчак. З дагледжанымі панадворкамі, святочнымі кірмашовымі днямі, рэлігійнымі фэстамі, з незачыненымі на завок дзвярыма, урэшце без расейскага брыдкаслоўя. Інакш заходняя Беларусь голосовала и на первых президентских выборах. Ашмяны, Сморгонь, Маладечны, Глыбокая, Браслаў, Мёры дали от 20 до 30 и более процентов голосов запазняка. Усход давал такие лічбы Лукашенку и Кебічу. Так як доўга захоўвалася заходнебеларуская ментальнасць на заходнебеларускіх тэрыторыях? Ці адчуваецца яшчэ падзел на заходнікаў і ўсходнікаў у нашай правінцыі?
Іншая несавецкая ментальнасць была моцна заўважаная яшчэ гадоў нават 20 таму. Але новыя адміністрацыйныя падзелы, у выніку якіх былі склеены заходнія раёны з усходнімі, індустрыялізацыя 60-х-70-х гадоў, калгасны лад, савецкая войска і школа, той падзел сціралі. Пасля Чарнобылю і распаду СССР імкліва сціраецца ўсё хутчэй. У тым ліку і за кошт несупыннай ратацыі кіроўных кадраў з усходу на захад. У сацыяльным, культурным, палітычным сэнсе адрозненні паміж, напрыклад, Стаўпецкім, Уздзенскім, Докшыцкім і Лагойскім раёнамі цяпер незаўважныя. Цяпер засталіся адно ландшафтныя і дыялектычныя асаблівасці. Беларусы, заходнія і ўсходнія, моцна перамяшаліся ў буйных гарадах. У Менску, дзе жыве амаль кожны чацвёрты жыхар краіны, у Магілёве, Віцебску, Горадні, Наваполацку, Лідзе, багата людзей з чарнобыльскіх раёнаў перасяліліся ў заходнія раёны. Там, дзе ўжо не было праваслаўных, напрыклад, у Сапоцкіне, Жодзішках ці Астраўцы, паз'яўляліся цяпер рускія цэрквы. І наадварот, там, дзе ніколі не было касцёлаў, у Нароле, Брагіне ці Акцябрскім, яны паўсталі. по всей Беларуси стоят, как и стояли помники Ленину, застались советские ушчент норовы во уладе, коммунистичные назвы улиц, разваленные колгасные господарки, политичная пассивность и равнодушное ставление до белорусщины аккурат за опошние 15 годов так само повсюдно амаль однольково. Повсюдно теперь пануя алкоголизм, беспрацовье, безгрошовье. Был шанец на початку 90-х ситуацию изменить, але за опошние 15 годов розница помеж Заходней Беларуси и Усходней стертая кончатково.
Как я вас разумею, ровно про 70 годов после уз'єднання Заходняя Беларусь існує в свядомості людей уже только на узровне миту?
Не, и так. Натурально, есть розница помеж чистыми и чернобыльскими районами. Есть еще вельми самобытные анклявы на Полесье и на полночно-заходнем помеже. Еще можно сустреть колоритных старых людей, натрапить на старосветские могилки, ци убачить под ногами решты старого польского бруку. Еще живые люди, которые чудовно памятают початок коллективизации на Заходе Беларуси, антисоветскую партизанку, але яны, на жаль, не вызначают теперь культурный, духовный и социальный стан региона. А меркуючи по молоди, это все ненадолго. У их постсоветской свядомости такого миту уже нема.
Белорусская Атлантида. Житё и смерть митов. Гостем программы Вячеслава Ракицкого «Белорусская Атлантида» был историк мастерства Сергей Харевский.
Шановные слухачи, подаем новый адрес для поштовой связи с Радио Свобода у Чехии. Белорусская служба Радио Свобода, улица Виноградска, 159А, Прага, 10, Чешская Республика, индекс 10-30. Адрес пожадано писать с латинкой. Наш адрес в Минску застается той самой. Поштовая скринка 111-220-005, Минск, Беларусь.
Протягнем про схвилину. Я нагадаю, что каждая четверть годины на наших хвалях основные темы и поведомления сегодняшней программы. Александр Лукашенко поравнал российского министра финансов с отморозками. Учора у Менску Алексей Кудрин выказал сумнение у платоздольности Беларуси. Объединенная громадянская партия назвала политично мотивованным затримание своего сябра Андрея Бондаренки. Предприниматель удельничал у выборах 2008 года как незалежный кандидат у Осиповицкой окрузе. Прокуратура Менского района обновила справу датычна подлетков, которые ломали крыжи у Куропатах. Теперь у их деяниях знойдены предметы злостного хулиганства. Змитер Федорук каже, что его стосунки с солдатами-сослуживцами ускладнились после того, как их двойчи примусили поглядеть пропагандистский фильм БТ «Супрать молодого фронту». У Менску сегодня гостевал переможца конкурса Евробачення Александр Рыбак. Наш корреспондент передал ему переклады на белорусскую мову тексту его песни «Каска», которые написали удельники конкурса «Свободы». Ну а зараз подорожные нотатки Виталя Самашки с Клетчины.
Про трагедию помника сядибно-парковой архитектуры классицизму у Радзівілі-Монтах заговорили 5 лет тому, аккурат у 215-й годки его утворения. Хоть и внесенный в спис архитектурно-историчных помников, да и небыто оховывается держава, ее уже тады, как писали, мел варты жалю выгляд. Будучи на Клетчине, не мог не уключить Радзівілі-Монты у маршрут вандрова. Дарэчы, сядзіба у 1960-м была переименована в «Червоную зорку» и относится теперь до одноименного унитарного предприемства. Уезжаю в колонную вёску Яновичи. Передо мной ладный на выгляд двухповерховый будинок школы. Да и директорка Жанна Войтик селится оптимизмом.
Получается 123 ученика. А дякуючи тому строится агрогородок, людям выделяется жилье, и молодые семьи приезжают.
На выезде 9 так званых президентских домиков. Захожу в один из них, сустракая господыня, миниатурная светловолосая Виолетта Казушчык. У своей 21 еще не поспела попрацовать за техником, бо народила хлопчика Артема, да и девчинку Ангелину. Увачивши незнаемого дядьку, та и заплакала.
Не бойся,
дитя.
Не хвалюйся, как дитя зовут?
Ангелина, два года скоро.
Калюся Лилися.
Ой, мой год назад. Муж тут инженер-механик.
Отсюль?
Ну, да.
Дальнейшим расповедом Виолетта не бы разбурила все сказанное Жанной Войтик.
Ой, все. Ночью было недороблено, дверей не хватало, окна криво висели, открашивали много, перекрашивали. Потолок был сильно замазан, нанимали сами рабочих, убирали. Платье за газ, свет достатково так. 10 год, чтоб можно было выкупить.
Так, у вас такие же крыху большоватые хлебчик.
Да, большоватые. Есть подвал, есть. Мы самые везунчики, чем вот. Ну, все равно легче с батьками жить одним.
Развельмонта от Янович у 3 километра. Спытываю дорогу до сядибы у 77-годовой Ирины Апцешки да 84-годовой тетки Лизы. Заодно разговорились про житё.
Дякую Богу, и пенсия неплохая.
Ну,
получили.
Какая у вас зараз?
430. Дякую Лукашенку. Обслуживают. Работник.
Социальный.
Ага. Торфу принесе, дров, продуктов. У хачи прибере. А дети далеко мои, еще 3.
Тетка Ирина, вы сядибу эту Радзивиллу что-нибудь чули про ее?
Ну, я здешняя рожденная. Мало я ведаю это. То туда и далее приедет. Крест будет стоять. И бабка живе. Она рожденная при пану.
92-годовая бабтя Наста сидела на канапце у покойчику покошенной, по ее словах, норочки. И она еще памятает часы, коли...
Садиба была хорошая. Парк гнищий. Всякие были древа, лавочки были. Его уже начали бурить, мога до 5 тому назад. Такая влада, да?
Что, садибу оховывали?
Вы уважали.
А теперь никого нема?
А теперь никого нема. А до 5 я участкового тут бачила. Председателя не бачу.
Бабте Насте варто было пожидать, как журналисты до ее проезжали частей. По еще на выезде из Клецку за нашим авто на опирамен изменились 3 милицейские машины. Одну из них аккуратно супрать бабчиной норки я на вас сфотографовал. Наста Адамовна ж с плашем заговорила про свой бедутный лёс.
Я осталась одна. 10 год батько 2 раза горел. Не дали нам у деревни будоваться.
Улада не дала?
Не дала. Уже на футера поделили. Дали страховку, купили мы эту хату, поставили на футеры. Ни воды, хаты везде далеко. Снег носим с мамой, топим в хате. При советской власти пошла в завод был.
Консервовый, да?
Ага. Я 10 год работала в школе уборщицей. Я перешла в совхоз работать, они мне дали маленькую комнатку. 55 год я пошла на пенсию. Я не изменила работы. Я пошла взялки брать, бураки выбирать. Начисляли по 5 рублей.
Ничего доброго от советской влады не было там?
Ничего. И работала до 70 год. 55 рублей. Не могла прожить. Трудодней они мне не все писали.
А записи, что працевали в завгазе, на огул внимания?
Да, на огул внимания. А я человек неграмотный. Да что мне это неграмотно, что...
Любишь, что побач, гутару с прибиральщицей Татьяной Голубович да и директоркой Людмилой Лёсик.
С того городка что-нибудь отримали?
Ничего. Обяцали клуб подремонсировать, никто не...
Ничего жестко.
Ничего. Сыплятся, валится еще.
В 95-м вообще в клубе было много людей. Больше 100 билетов всегда продавали. Заплатят там за 300 тысяч. Так вот и живем, да. У меня тоже вот сын в Витебск уехал.
Раньше и лебеди здесь плавали.
Заросла сажалка, взлетели, да?
Конечно, конечно.
Самотным почутцем иду по высеченной одной из самых долгих у Беларуси 3-километровой липовой аллеи. Подыхожу до рештков палацу, калісьці помніка неаготыкі, збудаванага італьянскім архітэктарам з Пампані. Сёння гэта бязладнае нагрувашчанне абломкаў сценаў ды перакрыццяў. Праваабаронца, рэдактар незалежнага выдання «Бойкі Клецк» Сергей Панамароў, які браў удзел у вандроўцы, кажа, што ад выгляду маёнтка яго былая гаспадыня, княгіня Марыя Радзівіл, стратила притомность.
Против внимания на пруд, заросший, засоренный, поваленные деревья. Кто хочет, тот и рубит. Чиновникам местным было наплевательское отношение. Следующий день, вот сейчас только что мы вот были, видели, как после афганской бомбежки сам будинок находится, уже не подлежит реставрации. Парк. Из кленов, дубов, старинных лип. Все загажено, местами заросшено. Это белорусская разборная память.
На хвалях Радио Свобода вы слухаете подорожные нотатки Виталия Сямашки с Клетчины. Еще одно питание, яким зацікавился наш корреспондент, ці ёсць тут альтернатива колгасам?
По шляху с радивилемонтов заважу водонапорную вежу с парниками вакол. Подъехавши ближей, угледзю пустые шклянки да бутельки. Гэта рэштки некалі буйной фермерской гаспадарки, якую 2 гады тому насмелюся набыть 62-гадовы спадар Миколай Скачков. Насмелюся не перабольшаня. Пенсионер, был электронщик з Менску, не ведаю, чым все скончится.
Пожалуйста, не надо про меня.
Можно сейчас сказать, через год передумать. Тут проблема кадров. Пьяни это и как придет, не успеваешь это все выносить.
Напарники, что думаете?
Помидоры, огурки. Полдня не продал, и уже они вялые.
Прибытку же еще не отримали. Не
да какой там.
Вы, видать, бы и платили им более, чем у там колхасе.
Ну, конечно.
Я по ферме.
120-25. Так и дают.
И все равно пьют.
Слушай, тут самая уборка. Ляжет, и неделю будет тебе не. Трактор, 15 баб на поле без него сидят.
Зато я дорожное кафе-гостиниц неподалек было разрекламовано аж менским официным друком. Пригожая барная стойка, утульная заля для наведывальников, роскоша кухни. Звонко все так, але гутору с 19-годовой прихожуней барменшей Катей Ромашкой.
Ты шмат наведывальником бывает?
Не сильно.
Сколько средняя выручка у тебя у вас?
По будням 1100, на выходные уже где-то 1500.
Заработок средний от выручки?
Да, 200 тысяч в месяц.
Ух, холера. Да помогай кто?
Мама. Ой, мне надо отработать.
Да тебе 3 года?
Да.
Ты посадил на ноги?
Да, и посмотри до мамы поближе.
Побач, вёска Грицевичы, дзе жыве 700 насельнікаў. Гутару 16-гадовай Машы Кавальчук.
Я хачу, канешне, уехаць, потому што здесь мы маладзёж, только дыскатэка. Дыскатэка ганяюць, міліцыя.
А чого ганяюць?
Ну, да, 11. Мне интересно, скучно.
У тебя батьки кто?
А, ферме. Мама, допустим, 1800. А доярки это мало, конечно.
Бо с ранку до ночи его в хате нема, да?
Не хватает иногда денег. Хочется там одеться ж надо. Все выпускное.
Управление СВК Грицевича, инспектор по кадрах, спадарня Галина Прищепа, в принципе, все подтверждая, але, так мовить, с официйного пункта погляду.
Механизаторы есть, что получают и больше миллиона, улетку и больше. Животноводы от 700 и больше. У нас коров больше 1000.
О, миллиона а мол, у тебя жить в гостинце насупрать. Девчонка 200 тысяч отремливает.
Да. Она же не пойдет дояркою. Тут бачили домики, какие строить хорошие у нас.
Чому?
Домика не
хочет. Не хочет на эту працу, на это заработок идти.
Да, вот самое главное. У селе, всем у населения коровы, вы подумайте.
Сергей Касьянов у Грицевичах с 91-го, працуя оховником департаменту Министерства внутренних справ к Клецку. А лето гэту лечит себе господаром.
Господарку понимаете?
А я же, конечно, у меня в семье одни женщины. И мама держала корову, и теща держала. Там заготовить сено очень тяжело.
Тяжко с транспортом.
Я своего трактора купил. Погода испортится, и сено тут уже не убрать. А корову держать стало невыгодно. Потому что молоко-то принимают по какой цене? Это первичное производство. То есть корову подоил, а остальное все производство уходит в город. Зерно они собрали с поля, перепрацовывают иншие, а переработанная цена дорогая. Приобрел своего омлина, то есть переносного. Так не надо там платить. Я могу придержать своего кабанчика.
А свою историю расповел мне наш кировца. 45-годовый Сергей Дамейко попросил, как прозвище прогучало открыто. И он отримал 3-ю группу инвалидности, и ему было пропоновано уладковаться в ворту.
Работал на хлебзаводе. Вакансии не было, и я уволился. А, группу сняли.
Хотя хвороба засталась?
Да.
И медики ее подтверждают?
Да. Я стал на биржу, отправили учиться. Кончил учебу и не прошел комиссию. По состоянию здоровья. Не дают группу и на работу нигде не устроюсь.
У часе апошніх мясцовых выбараў справа настаўніца ангельскай ды беларускай мовы ў Грицевічах Інны Кебікавай абляціла ўсе апазіцыйныя СМІ. Яна балятавалася ў мясцовы савет ад партыі БНФ. Яе гісторыяй з непрадказальна шчаслівым канцом і скончыў мой расповед.
У першы ж дзень, калі я падала подпісы ў выбаркам, да мяне затэлефанаваў начальнік раяна і запрасіў мяне пасля абеду зайсці да яго ў кабінет і на стол паклаў паперы, што я сістэматычна прагульваю урокі. Там настаўнікі паставілі свае подпісы, іх прымусілі, таму што яны ўсе на кантрактах. Ты калі нешта не згоден, то ты губляеш аўтаматычна месца працы. Праз інтэрнэт я знайшла хлопцу з грошы, якія дапамаглі мне падаць на Клімовіча ў суд. Гэта загадчык РАНА. Калі я выйграла суд, Клімовіч падаў зваротны іск на мяне ў Менск. Я таксама выйграла, і пасля гэта мяне аднавілі на працу ў Грыцэвічах. Пасля здарылася да сітуацыі, сказала чароўная, што мяне тэрмінова перавялі працаваць у Клецк. Таму што сабралася вельмі шмат маладых настаўнікаў, і я пачала з імі размаўляць, каб яны баяліся, што будзе супраціў.
Прагучалі падарожныя нататкі Віталя Сямашкі з Клецчыны. Калі вы ведаеце цікавыя адрасы для наступных падарожжаў свабоды, прапануйце іх у сваіх лістах і званках да нас.
Шановныя слухачы, наступныя 2 гадзіны ад 20 до 22 радыё «Свабода» гучыць у эфіры на кароткіх хвалях 49 метраў. Частоты 6050 і 6105 кГц, а таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц 490 метраў. Заставайцеся са свабодай!